сделано на podfm.ru.
Невский. Террористы в Казанском соборе, трамваи на крышах и смерть за березку. Привет, с вами Павел Перец. Мы продолжаем наше путешествие по Невскому проспекту. Сегодня мы узнаем, какая связь между Казанским собором и столицей Татарстана, за что шведский эстонец Филипп Вигель терпеть не мог архитектора Воронихина, пролетающего знаменосца, и как террористы использовали Казанский собор в своих целях. Мы посмотрим на канал Грибоедова глазами купцов и архитекторов и узнаем, как его пытались засыпать и пустить трамваи по крышам магазинов. И напоследок мы выясним методы борьбы Петра I с незаконной вырубкой деревьев. И выясним, что когда-то на Невском росли липы. Слышу звон, да не знаю, где он. Это про Казанский собор. Нередко, гуляя мимо по Невскому, можно услышать звон колоколов. Удивленный турист кидает взгляд на храм и недоумевает, откуда звук. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обойти здание с правой стороны и поднять голову. Там, с торца над колоннадой, будет проем, где находится звонарь. Таким хитроумным образом зодчий Воронихин решил проблему размещения колоколов за неимением отдельной колокольни или звонницы. Что делает в Петербурге Казанский собор? Можно подумать, что он назван в честь столицы Татарстана. Казань, как ни крути, имеет прямое отношение к храму. Главная реликвия, икона Божьей Матери, так и называется – Казанская. Ну хорошо, тогда почему икона Казанская? Потому что вскоре после взятия города войсками Ивана Грозного там случился пожар, и маленькой девочке Матрёне явилась во сне Дева Мария, указавшая точные координаты расположения иконы собственным ликом. И Матрёна действительно нашла ее на месте сгоревших зданий под слоем пепла. С тех пор там монастырь, а в календаре Русской Православной Церкви – праздник, который до революции был нерабочим днем. Теперь об архитекторе. Воронихин был холоп графа Строганова, президента Академии художеств и мецената. А как в старину бари, даже и знатные, отдавали мальчиков в учение, не справляясь с их склонностями, то, вероятно, и Воронихин, природой назначенный к сапожному ремеслу, попал в зодчи. И он по рекомендации своего господина построил Казанский собор. Этот копиист в архитектуре, который ничего не мог сделать, как самым скверным почерком переписать нам Микеланджело. В этой цитате из мемуаров Филиппа Вигеля, члена литературного кружка «Арзамас», соответственно, знакомого Пушкина, слишком явно сквозит презрение аристократа к бывшему крепостному, которому бы сапоги точать, а не соборы возводить. Не могли наши дворянские папики спокойно отнестись к тому факту, что главный на тот момент храм Петербурга построен по проекту бывшего холопа. Архитектор всегда работает под клиента. В данном случае клиентом был Павел I, который, конечно, поддержал идею Строганова, что все должно быть построено из отечественных материалов и силами отечественных мастеров. Но при этом ему приспичило, чтобы возводимый собор был похож на собор Святого Петра в Риме. Отсюда и колоннада, отсюда и обвинение в плагиате Воронихина Вигелем. Однако Казанский собор – это не копия храма Святого Петра, это самостоятельное произведение. А вот что реально является копией, так это двери с северной стороны. Такие же можно лицезреть в крестильном доме Сан-Джованни во Флоренции, который Микеланджело назвал «райскими вратами». На них изображены сцены на библейские сюжеты. Но вот незадача. Литейщик не знал точно последовательности этих сцен, поэтому некоторые были поставлены не в том порядке, как на оригинале. Казанский собор претерпел многое. Здесь в объятиях колоннады хотели установить сарай с электростанцией, которая должна была вырабатывать энергию для освещения Невского проспекта. Слава богу, ей нашлось место на барже на реке Мойке. Здесь проходили демонстрации, включавшие обязательные стычки с полицией. Один из первых случаев поднятия красного флага был зафиксирован именно на колоннаде Казанского собора. Причем флаг был без древка, его держали в руках, посему знаменосца периодически приходилось подкидывать над толпой, чтобы толпа могла видеть знамя революции. Так что садик с фонтаном по центру был разбит по приказу градоначальника Клегельса не для красоты, а чтобы максимально уменьшить полезную площадь для размещения потенциальных оппозиционеров во время демонстраций. Но вот колоннада ничем ограждена не была. Решетка появилась уже в наше время. Власти по-прежнему опасаются митингов. Ну и по газонам, конечно же, ходить нельзя, не то чтобы лежать. Здесь вам не Европа. Напоследок хочу зачитать вам отрывок из воспоминаний главы петербургской охраны Александра Герасимова, который расскажет нам об одной даме, находившейся под подозрением. «Каждое утро приходила она в собор Казанской Божьей Матери, покупала свечу, ставила там перед образом, опускалась на колени и погружалась в молитву. Нередко, подобно другим молящимся, она склонялась к земле, касаясь лбом церковного пола, оставалась в таком положении по 10-15 минут. Столь усердные молитвы со стороны террористки были совершенно непонятны, и мои агенты, тщательно наблюдавшие за ней, подали смущение и только покачивали головами по поводу поведения Распутиной. Пока они не начали замечать рядом с Распутиной в таком же коленно-преклоненном состоянии и религиозной сосредоточенности других молящихся мужчин и женщин, которые порой шептались с ней и принимали от нее разные предметы. Однажды таким образом был передан ею довольно объемистый предмет, возможно, бомба. Таким образом, под покровом собора Казанской Божьей Матери члены террористической группы организовали конспиративные сношения между собой. Невский, 27. Мы с вами находимся на стыке Императорского и Кавказского променада. Такие названия должны были носить части засыпанного Екатерининского канала, ныне канала Грибоедова. В эпоху, когда не было ни водопровода, ни очистительных сооружений, реки Петербурга превращались в рассадники холеры и прочих эпидемий, поскольку туда сливали все подряд, но при этом оттуда же брали воду для хозяйственных нужд, а иногда и для питья. К середине 19 века Екатерининский канал превратился в жидкую помойку. В 1869 году квартет специалистов подает проект закрытия канала. Идейным вдохновителем был полковник Мюссард. Стоит также отметить участие архитектора Николая Бенуа, отца уже известного нам Леонтия Бенуа. Канал предполагалось засыпать, на его месте проложить проспект императора Александра II по окантовке 64 бюстов правителей страны. Авторы продумали все, даже свой интерес. По проспекту следовало проложить конно-железную дорогу. Подробнее о ней мы поговорим у следующего дома. Так вот, одним из требований было предоставление эксклюзивного права эксплуатации данного вида транспорта на данном проспекте. Замысел одобрили на высочайшем уровне. Уже разрабатывался макет памятника «Апофеоз России», в который должен был упираться проспект Александра II. Увы, проспект упирался еще и в деньги, которых не было. Поэтому водная артерия осталась водной. Но идея осталась витать в воздухе. К ней вернулись в канун празднования 300-летия дома Романовых. На этот раз с инициативой выступил городской глава Павел Лилянов. Предложение все то же. Канал забрать в трубу, проложить проспект с трамвайными на этот раз путями, по бокам бульвары на манер парижских. Ушлые купцы намеревались возвести здесь торговые ряды и пустить трамвай по их крыше. Надо сказать, что к тому моменту в городе уже был опыт засыпки ненужных каналов. Конногвардейский бульвар проложен по одному из них. Но Екатерининский канал длиннее и краше, поэтому в борьбу включились журналисты. Свой утренний променад однажды совершая, Лилянов как-то увидал Екатерининский канал и говорит: «Какая вещь пустая, ни плыть, ни мыть, ни воду пить! Каналья ты, а не канал! Засыпать бы тебя, вот я б чего желал!» Так думал голова, нахмурив мрачный лоб. Вдруг из канала вынырнул микроб и говорит: «Остерегись, Лилянов, ты от таких величественных планов!» Эта басня за подписью Надежды Тэффи была напечатана в «Биржевых ведомостях». Басня понравилась Николаю II. Как вспоминала Тэффи, издатель газеты «Пропер» был высочайшую пожалован улыбкою, а поэтессе гонорару прибавили 2 копейки. Канал удалось отстоять. Наконец, последний проект был предложен инженером Янакиевым и архитекторами Бенуа, на этот раз Леонтием, Лансере и уже известным нам Перетятковичем, автором дома Вавельберга. Идея касалась уже не столько Екатерининского канала, сколько глобального преобразования центра города. Например, речь шла о прокладке еще одного проспекта параллельно Невскому, чтобы ослабить транспортную нагрузку на главную городскую улицу. Сам центр должен был стать гигантской достопримечательностью, а людей предполагалось выселить за его пределы. Более того, Инженер Федор Егорович Янакиев выступил с проектами введения ипотечного кредитования и устройства метрополитена. И это еще до революции. Но помешала Первая мировая война. Канал остался каналом, поменяв лишь название. Канал Грибоедова. Конечно, его засыпали, но буквально маленькую часть в самом начале. Под постройку Спаса на Крови. Тут был убит царь, в честь которого хотели назвать проспект, проложенный на месте канала. Невский, 29. Невский, 29 с прилегающими территориями является собой яркий пример методов борьбы с традиционными русскими пороками на заре становления империи. Здесь от гостиного двора до Казанского собора когда-то простиралась березовая роща, названная в летописях Великой. Петр I запретил в Петербурге вырубку деревьев. Хотя граница города проходила по реке Мойке, запрет распространялся и на эту рощу. Чем топили печи? Дровами. А какие дрова самые лучшие? Березовые. Не мудрено, что на зеленый оазис нашлась масса претендентов с топорами. Когда царь узнал о том, что лес рубят и щепки летят, то он отдал приказ обыскать все близлежащие избы и найти дровосеков. Таковых наловили аж несколько сотен. Каждого десятого по жребию надлежало казнить. Но тут в дело мешалась Екатерина I, единственный человек, кто мог обуздать буйный нрав своего супруга. Петр сжалился, и приговоренных к повешению выпороли шпицрутинами прямо здесь, на Невском проспекте. Шпицрутины – это такие длинные деревянные прутья, которые предварительно вымачивали в соленой воде. Продолжая березовую тему, следует сказать, что некогда на Невском проспекте пленными шведами были высажены деревья, а именно березы. Но будучи посажены искусственно, они не прижились. Поэтому были заменены на липы, которые стояли в два ряда и обрамляли центральный променад. Таким образом, проезжая часть была по бокам проспекта, а пешеходы гуляли по центру, прям как по Унтер-ден-Линден в Берлине. Но затем бульвар уничтожили, и на Невском начала действовать более распространенная схема. Пешеходы идут по боковым тротуарам, а между ними пролетают коляски и кареты. В то время на протяжении всего участка от канала Грибоедова до Думской улицы располагались милютинские ряды, названные так по фамилии купца Милютина. Они нашли свое отражение у Гоголя в повести о капитане Копейкине. Пройдет ли мимо милютинских лавок? Там из окна выглядывает в некотором роде семга этакая, вишенки по 5 рублей штучка, арбуз громадище, дилижанс эдакой высунулся из окна и, так сказать, ищет дурака, который бы заплатил 100 рублей. Действительно, 100 рублей – огромная сумма. Как я уже говорил, Гоголь платил за квартиру в 4 раза меньше. Ну а переходный период с конного транспорта на автомобильный ярко показывает артель перевозок «Автоконь», которая располагалась здесь в годы НЭПа. Артель осуществляла разгрузку, погрузку, транспортировку и хранение товаров. Рискну предположить, что происходило это с использованием как автомобилей, так и лошадей. На этом все, дорогие друзья. Мы продолжим нашу прогулку по Невскому проспекту в следующем выпуске. Услышимся. Пока.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.